Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Во многих городах России сегодня пройдут Дни гнева. Одни из главных идеологов Дней гнева, Сергей Удальцов и Константин Косякин, отбывают 15 суток. В Астане сегодня пройдет неформальный саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович за день переговоров в Сочи к консенсусу не пришли. Беспорядки в британских городах идут на спад. Полиция пользуется расширенными полномочиями. Это главные темы нашей программы. Сегодня в нескольких российских городах пройдет День гнева. Организаторы акций в столице, среди них движение «Левый фронт», движение «В защиту Химкинского леса», жилищная солидарность и движение «За права человека», запланировали шествие к администрации президента на Старой площади. В этом им московские власти отказали. В Санкт-Петербурге День гнева пройдет под лозунгом «Против фиктивных выборов». Питерские оппозиционеры имеют в виду кремлевскую спецоперацию по выдвижению губернатора Валентина Матвиенко спикером Совета Федерации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Организаторы «Дня гнева» в Москве Сергей Удальцов и Константин Косякин были задержаны еще 31 июля в ходе акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади и до сих пор находятся в столичном спецприемнике номер один. И тем не менее, День гнева состоится, говорит пресс-секретарь движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова.
Состоится, хотя власти неправомерно запретили шествие. В этот раз было подано только на шествие заявка. Люди намерены собираться в 19 часов у выхода из метро «Театральная», затем, чтобы направиться потом к администрации президента. В администрацию президента граждане собираются принести черные метки. Это будет любой предмет черного цвета, как символ недоверия граждан к политике, проводимой властями. Было принято решение также озвучить требования прекратить политические преследования оппозиционеров и одним из лозунгов сделать свободу Удальцову. Остальные требования – это реальное народовластие и самоуправление, социальная справедливость, нормализация межнациональных отношений, наведение порядка в Москве и Московской области.
Акцию «День гнева» 12 августа планируется провести в 20 городах России. Среди них Пенза, Ростов-на-Дону и Магнитогорск. В Санкт-Петербурге организаторами акции стали региональное отделение «Левого фронта», «Авангард красной молодежи» и независимый трудовой профсоюз «Защита», рассказывает член регионального исполкома движения «Левый фронт» Вера Сизова.
Там будут у нас общественные организации и другие политические организации, члены КПРФ, члены молодежной организации РКСМБ и ряда других организаций. Основной лозунг нашей акции – пора менять власть, пора менять курс. И незаконные выборы не признаем. Тема, которую мы заявляли, она в уведомлении звучала так. Публичное выражение отношения к органам власти. Это общая тема. Соприкасается с нашей вот именно региональной темой выборы губернатора Матвиенко. Как она по-тихому провела вот анайские игры, так называемые, поиграла с нами, и по-тихому зарегистрировалась кандидатом в депутаты муниципальные Красненькая речка округ и округ Петровский. Вот наша акция будет проходить рядом с округом Петровским. Матвиенко под суд. Матвиенко не доверяем. Партия власти против народа. Вот такие основные лозунги наши.
Организаторы «Дня гнева» в Санкт-Петербурге тоже призывают граждан приносить с собой предметы черного цвета, чтобы потом вручить власти черную метку. 12 августа Замоскворецкий районный суд Москвы начнет рассматривать иск незарегистрированной партии «Другая Россия» к Министерству юстиции. «Другая Россия» просит суд отменить решение Минюста и обязать его зарегистрировать партию. В исковом заявлении указано, что все претензии к уставу «Другой России» необоснованы и носят формальный характер. Всероссийский съезд партии Эдуарда Лимонова состоялся 10 июля прошлого года в Москве. Впоследствии в 45 регионах страны прошли учредительные конференции региональных отделений «Другой России». Однако Минюст отказал оппозиционной партии в регистрации. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в Астане состоится неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В этом году в ОДКБ председательствует Белоруссия, президент которой Александр Лукашенко неоднократно предлагал задействовать подразделения коллективных сил оперативного реагирования, сокращенно КСОР, в противодействии попыткам цветных революций. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
25 июля в Минске Александр Лукашенко и генеральный секретарь ОДКБ Николай Бардюжа обсудили повестку дня предстоящего неформального саммита в Астане. Лукашенко заявил, что в первую очередь военно-политический блок ОДКБ должен разработать план действий на случай войны с бурлящим миром. Весь мусульманский мир бурлит, могут возникнуть обострения в Таджикистане, проблем хватает в Киргизии, Казахстан начинает подогревать со всех сторон, констатировал Лукашенко, высказав мнение, что страны-члены организации должны не только координировать, но и планировать свои действия. Однако, как считает международный обозреватель Роман Яковлевский, в этой связи у некоторых партнеров к Лукашенко могут возникнуть вполне конкретные вопросы.
Лукашенко сделал заявление о потенциальных террористических угрозах для ряда стран ОДКБ. И впервые среди этих стран был упомянут Казахстан. Оказавшись в так называемом Вашингтонском списке стран, откуда исходит потенциальная угроза терроризма, реакция была резко негативная, и Астана потребовала от Вашингтона объяснений и мотивации, почему он оказался в этом списке.
Наряду с этим руководство Белоруссии не оставляет попыток протолкнуть идею, которая позволила бы использовать военный контингент ОДКБ для защиты действующего режима на случай возможных беспорядков, как это случилось в прошлом году в Киргизии. Как раз накануне президентских выборов в Белоруссии в декабре прошлого года президент Лукашенко заявил, что в рамках ОДКБ могут быть предприняты некоторые меры по предотвращению цветных революций, что аналитики оценили однозначно. От имени ОДКБ Лукашенко хотел бы подавлять любые признаки инакомыслия на подконтрольном пространстве. Военные эксперты уже отмечали, характер тренировок и оснащения подразделений войск ОДКБ, бронспойты, травматическое оружие, шумовые гранаты и слезоточивый газ свидетельствуют о том, что сражаться их готовят не столько с внешним, сколько с внутренним врагом, которым вполне может оказаться оппозиция. Не появится ли в итоге соблазн использовать в личных целях коллективные силы оперативного реагирования и у других лидеров, которые фактически определили для себя пожизненные президентские сроки? Свое мнение высказывает Роман Яковлевский.
Добро на действия КСОРа даются только путем консенсуса, а не единолично кто-то там председатель. И я не вижу в реальности, чтобы этот консенсус существовал в применении КСОРа.
Как считают аналитики, руководству Белоруссии придется приложить немало усилий, чтобы разрулить свою пользу отнюдь невыигрышное положение дел. К примеру, официальный Минск практически открыто поддерживает Азербайджан в его территориальных спорах с членом ОДКБ Арменией, что, в свою очередь, нервирует Москву, которая вооружает Ереван. Руководство Киргизии объявило международный розыск обвиненного в государственных преступлениях экс-президента страны Курманбека Бакиева, который с апреля 2010 года скрывается в Белоруссии. Наконец, последние нелицеприятные высказывания Александра Лукашенко в адрес России и Казахстана могут привнести элемент натянутости в политический треугольник Медведев-Назарбаев-Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В 20 российских городах оппозиция сегодня проводит «День гнева». Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Апелляционный суд Киева сегодня отказался рассматривать жалобу защиты на арест Юлии Тимошенко. Россия вводит санкции в отношении Ливии, предусмотренные резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Ливийские повстанцы заявили, что захватили портовый город Брега, главный нефтяной терминал страны. В Сирии два демонстранта были убиты при разгоне акции протеста силами безопасности. В Нью-Йорке закроется на реставрацию «Статуя свободы». О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 29 рублей 42 копейки, евро 41 рубль 91 копейку. Таковы новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» Томас Венслова о Чеславе Милоше. Обзор драматических спектаклей фестиваля имени Чехова. Книга «Становление и первоначальное расселение рода Хомо». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Период сближения и стабильности в отношениях России и Украины, начавшийся с приходом к власти в Киеве Виктора Януковича, завершился. Как пишет «Коммерсант», в передовице под заголовком «Украина с одного газа не понимает», расхождение сторон отчетливо показала вчерашняя встреча Дмитрия Медведева с президентом Украины в Сочи. Украинский лидер начал переговоры с намека на возможность подать на Россию в суд, а президент Медведев с признания, что в отношениях двух стран много проблем. Подробности и комментарии экспертов в обзоре прессы с Валерией Шабаевой.
Встретиться с глазу на глаз Дмитрий Медведев и Виктор Янукович должны были еще 10 дней назад. По данным «Коммерсанта», президент России собирался провести День российского флота в Севастополе в теплой компании украинского коллеги. Но визит на Украину он обусловил подписанием соглашения по обмену «Газпрома» и «Нафтогаза». Киев с условием не согласился, а потому вместо Севастополя Дмитрий Медведев отправился отмечать праздник в Балтийск. И на разговор с коллегой Виктор Янукович был вынужден приехать в Сочи. Два президента начали заочную перепалку еще до того, как встретились в резиденции Бочаров-Ручей. Осматривая в Сочи олимпийские стройки, Виктор Янукович дал понять, что если компромисс по ценам на газ не будет найден, Украина готова судиться. Проблем хватает. Предлагаю сконцентрироваться на них, потому что как раз в этом смысл визита. Поприветствовал гостя Дмитрий Медведев. И тут же эти проблемы обозначил. Возникли они не вчера. После того, как в прошлом году президентом Украины стал Виктор Янукович, в России царила эйфория. Его победу собеседники «Коммерсанта» в медиа и Кремле хором называли одной из главных побед президента Медведева. Казалось, Киев вот-вот вернется в орбиту влияния Москвы, и первые шаги нового украинского лидера подтверждали ожидания. На волне этих успехов Москва в прошлом году предложила Киеву целый ряд интеграционных проектов, венцом которых должно было стать объединение «Газпрома» и «Нафтогаза» на основе их рыночной стоимости. Это позволило бы «Газпрому», по сути, поглотить «Нафтогаз», а Москве установить контроль над ключевым экономическим активом Украины, ее газотранспортной системой. В обмен на «Нафтогаз» Россия обещала Киеву изменить условия контракта, заключенного экс-премьером Юлией Тимошенко в 2009 году и на днях стоившего ей свободы. Из-за этого контракта Украина платит за газ дороже, чем потребители в Евросоюзе. Для Киева большинство требований оказались неприемлемыми, а к экономическим проблемам добавились политические. В прошлом году Москва и Киев не смогли согласовать вопрос о границах. Вчерашние переговоры проходили за закрытыми дверями и продолжались до глубокого вечера. По данным «Коммерсанта», ни одной из проблем решить не удалось. Москва и Киев спорят о цене на газ и перспективах вступления Украины в таможенный союз. Так что источники издания в правительствах двух стран готовятся к затяжному противостоянию вплоть до газовой войны в предвыборную зиму 2012 года. Разделяет ли этот пессимизм президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов?
Российско-украинские отношения постепенно продвигаются к очередному тупику. В принципе, это становилось, стало ясно еще, когда шли периодически детские встречи Медведева и Януковича, переносы сроков. Сегодня очевидно, что Украина отчасти реализует тот сценарий, который Россия пыталась реализовать в начале 2000-х, когда ключевой момент – это консолидация власти в руках одного центра, одной группы. Если это еще за собой какие-то имиджевые издержки для страны, то тем хуже для имиджа. Поэтому понятно, что для Украины сегодня принципиально внутренние процессы и выяснение отношений Януковича с Юлией Тимошенко и какие-то бизнес-дела, ориентируемых на него групп. Понятно, что Россия в этом случае не может быть полноценным приоритетом, а ее интересы учитываются, но не более того. Естественно, в России были более высокие ожидания. В России многие считали, что проблема отношения Москвы и Киева связана не с геополитической обреченностью, а с персонами, с позициями там, Ющенко, в меньшей степени Тимошенко и так далее. Сегодня, когда Янукович показывает, что его собственное, хотя специфическое прочтение национальных интересов Украины значимее, чем отношения двух славянских братьев, понятно, что в Москве это вызывает определенное недоумение, разочарование и, как следствие, высокой степени нервности в отношениях Москвы и Киева.
Готовится нам к очередной газовой войне зимой?
Я думаю, что определенный такой эмоциональный накал газовых войн все-таки исчерпан. Наверное, трижды повторять одно и то же, это было бы слишком. Понятно, что российское руководство нуждается в определенной мобилизации общественного мнения перед неким внешним противником, но все-таки новый ремейк газового конфликта вряд ли желателен. Поэтому шансы на то, что стороны договорятся, они существуют, но это будет зависеть от договороспособности и Москвы, и Киева. Пока нет особого драйва и воли ни к полноценному соглашению, ни к полноценной войне.
Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о перспективах российско-украинских отношений. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Минувшая ночь в Лондоне прошла без серьезных эксцессов, грабежей и актов вандализма. Наблюдатели объясняют это улучшением работы полиции, чьи полномочия и права были значительно расширены. Сейчас британскую столицу патрулируют 16 тысяч полицейских. Беспорядки затихли и в других городах Англии. За развитием событий в Британии следит корреспондент Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Кроме несения патрульной службы на улицах Лондона, которая продолжится до окончания уикенда, полиция активно занимается арестами опознанных по материалам видеокамер наружного наблюдения участников грабежей и вандализма. Только в Лондоне по опубликованным фотографиям арестовано около 1000 человек, почти половине из них предъявлены обвинения. 4 магистратских суда Лондона работают круглосуточно. Половина из тех, кто предстал перед судом, лица моложе 18 лет. Среди арестованных 11-летний мальчик, участвовавший в грабеже универмага Debenhams, и 31-летний учитель начальной школы, грабивший магазин электронных товаров в Кройдоне. Сейчас уже можно говорить о возрастной статистике участников беспорядков. Среди арестованных 33% составляют лица от 15 до 20 лет, 36% – молодые люди от 20 до 24 лет и 13% – от 25 до 30 лет. Возрастные группы после 30 лет составляют незначительный процент. Так что сейчас уже с полным основанием можно говорить о чисто молодежных беспорядках. Причем мужчин среди задержанных 95%. Вот как премьер-министр Дэвид Кэмерон описал в парламенте события последних дней, которые потрясли Британию.
Вся страна была в шоке, наблюдая за омерзительными сценами грабежей, насилия, вандализма и воровства. Это криминальное преступление в чистом и элементарном виде. Им нет оправдания. Мы видели подожженные и разграбленные дома, офисы и магазины, нападения на полицию и тушивших пожар пожарных, грабеж лежавших на улице раненых и истекавших кровью людей, и даже намеренное убийство 3 невинных людей в Бирмингеме.
Лондонская полиция начала рейды в районах Брикстон и Пимлика, поста ордерам на арест, опознанных по фотографиям и видеозаписям лиц. Сейчас сотрудники Скотланд-Ярда, в частности судмедэксперты, работают на 550 местах преступлений, 140 из которых все еще ограждены и недоступны для публики. Там снимаются отпечатки пальцев и проводятся другие следственные действия. Это говорит об огромной мобильности молодежных банд, занимавшихся грабежами и поджогами, причем одновременно в нескольких местах. Такая тактика оказалась неожиданной для полиции. Найденные и арестованы основные зачинщики разграбления магазина электронных товаров фирмы Sony в Энфилде и поджигатели мебельного магазина в Кройдоне. Среди последних – 2 17-летних подростка. Еще один подозреваемый в поджоге, ему всего 15 лет, отпущен под залог до сентября. Получены фотографии хулиганов, напавших на 68-летнего торговца в Иллинге, который сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Мэр Лондона Борис Джонсон объявил о создании фонда в 50 миллионов фунтов для восстановления разрушенных и поврежденных зданий в центре Лондона. Наталья Голицына для Радио «Свобода», Лондон.
В Сирии военные продолжают операции по подавлению антиправительственных протестов накануне новых массовых выступлений. Эти выступления можно ожидать сегодня после традиционной пятничной молитвы. Международное сообщество обсуждает меры давления, которые могли бы заставить сирийский режим прекратить кровопролитие. Подробнее о ситуации в Сирии и вокруг нее расскажет международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Он в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. По поступающим сообщениям, по меньшей мере 2 человека были убиты в результате последних рейдов сирийских военных. Об этом сообщает западное агентство со ссылкой на активистов сирийских правозащитных организаций. Я напомню, что какое-либо независимое подтверждение этой информации получить невозможно, поскольку в Сирии запрещен доступ большинства иностранных средств массовой информации и гуманитарных организаций. Утверждается, что военные вошли в город Хан-Шейхон в провинции Идлиб на севере страны, а также провели операцию в одном из пригородов столицы страны Дамаска – Сагбе. Сообщается о массовых арестах. Накануне в результате военных рейдов по поступающей информации были убиты не менее 11 человек. С начала протестов в Сирии в марте, по данным правозащитников, были убиты свыше 1700 человек. Новые рейды военных проходят накануне очередной волны протестов, которые обычно происходят после пятничной молитвы. На улице по пятницам обычно выходят десятки и даже сотни тысяч людей. Житель города Хама, где в месте, которое было свидетелем массовых протестов и кровопролитного подавления их, так вот, житель города Хама заявил агентству Рейтер, что ситуация там становится отчаянной. Правительственные силы сжигают наши магазины, наши дома, конфискуют наше имущество. Хама сожжена и разрушена до основания. Пойдите и посмотрите на улицах. Люди умирают от голода. У нас не осталось ничего, кроме Аллаха. Международное сообщество обсуждает меры, каким образом заставить сирийские власти прекратить кровопролитие. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила накануне в интервью телеканалу CBS.
Мы действительно должны сделать, чтобы оказать давление на Асада, это ввести санкции против нефтяной и газовой индустрии. И мы хотим, чтобы Европа сделала больше шагов в этом направлении. И мы хотим, чтобы Китай действовал вместе с нами, а также Индия, потому что Индия и Китай – крупнейшие инвесторы в сфере энергетики в Сирии.
Это была госсекретарь США Хиллари Клинтон. Павел.
Благодарю вас, Валентин. О ситуации в Сирии и вокруг Сирии рассказал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». Может ли Украина превратиться в Белоруссию? К чему приведут судебные процессы над оппозиционерами? Ведущий программы Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30, программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой двухминутной сводки новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода», новости.
В 20 российских городах оппозиция сегодня проводит День гнева. В Москве запланировано несанкционированное властями города шествие к зданию президентской администрации. В Петербурге к акции оппозиции присоединился независимый профсоюз «Защита». Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Дело возобновлено после решения Конституционного суда о незаконности прекращения дела в связи со смертью подозреваемого без согласия родственников. Апелляционный суд Киева сегодня отказался рассматривать жалобу защиты на арест Юлии Тимошенко, заявив, что постановление об аресте не может быть обжаловано в апелляционном порядке. 5 августа Печерский суд Киева заключил под стражу экс-премьера за неуважение к суду. В столице Казахстана, Астане, сегодня пройдет неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. Россия вводит санкции в отношении Ливии, предусмотренной резолюцией Совета Безопасности ООН. Соответствующий указ подписал сегодня президент Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба Кремля. Ливийские повстанцы заявили, что захватили портовый город Брега, главный нефтяной терминал страны. Подтверждения этой информации нет. В Сирии 2 демонстранта были убиты при разгоне акции протеста силами безопасности. По информации гражданских активистов, за 5 месяцев акции с требованием отставки президента Сирии Башара Асада в стране погибли около 2000 человек. Число жертв беспорядков в британских городах возросло до 5. В четверг вечером в больнице умер 68-летний Ричард Боуз. В Лондоне минувшая ночь прошла без серьезных происшествий. Сейчас британскую столицу патрулируют 16 тысяч полицейских. Соединенные Штаты объявили в четверг о новых санкциях в отношении властей Беларуси за продолжающееся там преследование оппозиционных политиков, гражданских активистов и журналистов. Губернатор американского штата Техас Рик Перри намерен побороться за право стать кандидатом от республиканской партии на выборах президента США в ноябре 2012 года. В Нью-Йорке закроется на реставрацию статуя Свободы.
В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский и за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Астане открывается неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. Главы стран-участниц организации обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вопросы повышения эффективности деятельности ОДКБ. За день до встречи стало известно, что в Казахстан не приедет узбекский президент Ислам Каримов. О том, насколько выгоден договор о коллективной безопасности России и другим участникам ОДКБ, корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков спросил военного обозревателя Александра Гольца.
Главная проблема ОДКБ заключается в том, что это не военный союз, а это механическим образом связанные воедино двусторонние отношения между Россией и отдельными государствами. Поэтому как военный союз ОДКБ совершенно неэффективен. Причина в том, что у государств, которые туда входят, разные интересы и разные отношения. Как мы хорошо понимаем, скажем, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия имеют между собой очень сложные отношения. Им нужен не союз, подобный НАТО, который заявляет о готовности защищать каждую из сторон, против которой осуществлено нападение всеми силами. Им нужно соглашение типа ОБСЕ, которое бы обеспечивало гарантии безопасности каждой из сторон в отношении другой. Ну и, как вы понимаете, мы при всех заявлениях, которые были сделаны о обеспечении взаимной защиты, мы смутно себе представляем белорусских десантников, которые высаживаются где-нибудь в Таджикистане, чтобы обеспечить оборону этой страны. В то же время, скажем, в некоторых случаях ОДКБ для России может играть чрезвычайно полезную роль. Более или менее все эксперты сходятся в том, что у России будут очень серьезные проблемы безопасности после вывода американских и натовских войск из Афганистана в 2014 году. Все хорошо понимают, что не годы, может быть, даже не месяцы потребуются для того, чтобы так называемый агрессивный экстремистский ислам перескочил через Амударью, и начались бы всевозможные волнения в бывших советских республиках в Центральной Азии, где, как мы хорошо понимаем, существуют слабые авторитарные режимы, чудовищная бедность.
То есть в этом смысле вот этот военно-политический союз, да, он, играет неплохую роль.
Да, и России в этой ситуации, если мы понимаем, что между Россией и Казахстаном граница проведена только на бумаге, для России очень важно будет вмешаться в те конфликты, которые возникнут на ранней стадии. Именно поэтому российское руководство продвигает идею коллективных сил оперативного реагирования. Не потому, что России для усиления нужна рота из Таджикистана. Для того, чтобы иметь легальную, юридически чистую основу для вмешательства в конфликт на ранней стадии, что, увы, не исключено.
Но силы эти пока еще не использовались?
Нет, силы эти не использовались. Там тоже есть очень много проблем. Например, Россия, даже получив просьбу о вмешательстве со стороны правительства Киргизии в прошлом году, она, как мы понимаем, эту просьбу проигнорировала под надуманным предлогом. Причина же в системе формирования российских вооруженных сил на сегодняшний день в распоряжении у президента практически нет боеготовых подразделений, за исключением 5 батальонов ВДВ.
С военным обозревателем Александром Гольцем беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Имеет ли смысл военный союз России с бывшими республиками СССР? Об этом жителей Ульяновска спросил корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
обязательно имеет. Просто вот как с соседями живешь, ведь что случится, бежишь не к родне, которая далеко, а именно к соседу, кто близко. Чем дружелюбнее с ними живем, друг друга поддерживаем. Соседу хорошо, и тебе будет хорошо. Россия все-таки это сильная страна. И вот маленьким странам им даже выгодно с нами вот. То есть прикрыть, вот даже взять Абхазию. Вот что бы она сделала?
Нет, мне кажется, не имеет. Да, они все равно не дружны между собой. Тут что военный будет союз, что не военный. Они совместно не будут обороняться.
Объединение будет какое-то против НАТО.
Есть у бывших республик СССР какой-то общий внешний враг?
Да, мне кажется, в данный момент нет. Но военный союз нужен, обязательно нужен.
Несмотря на то, что нет внешних врагов.
Да, их сегодня нет, завтра не будут.
Я думаю, что, наверное, есть резон. Чтобы просто все были вместе, дружно, чтобы знали, что у нас сила.
Можно экономически быть вместе.
Можно экономически. Это даже может быть и лучше.
Ну, наверное, имеет. Чтобы спать спокойно. Чем больше у нас именно этот союз, тем больше гарантий, что будут прислушиваться к нашему мнению. В принципе, это политика. Везде есть, должен быть баланс сил в мире.
Конечно, наверное, не надо. Все равно у них вот есть она злоба какая-то, ненависть. Мы ведь как враги им все равно. Он объединяется. Ну и что толк, с каждой своей линии гнет все равно. Там же всяких руководителей дополна. Это надо жить для своего народа, для своих республик. А чужие есть чужие. И бывшие свои враги есть. Не надо. Надо твердо свою держать.
Нет, потому что они отделились. В смысле, я думаю, не вижу вообще, если они хотят быть свободными. Дружить-то мы не перестали же от этого. Дружить дружим, но такие отношения уже, смысла уже нет. Советского Союза уже не будет. И они и сами не хотят, я так думаю, наши ближайшие соседи. Хотя они все равно от нас зависят. И будут зависеть всегда.
Ну, наверное, да. Когда стоят какие-то части в другом государстве, они спокойней. В советское время это было, по крайней мере. Я жила, я не боялась ничего. А сейчас я на родину не могу съездить. Молдавию.
Практика все равно показывает, что сильные державы объединяются в какие-то блоки, то есть возможность отстоять свои интересы, защитить, как-то диктовать кому-то какие-то свои условия. Сейчас без этого все равно никак. Ну и у нас был такой же блок. Организация Варшавского договора просто распался. А актуальность осталась, то есть НАТО все равно расширяется. Получается, что без этого никак. Границ у нас много, протяженность огромная, в том числе сухопутные, которые все равно надо как-то прикрывать с помощью союзников.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, имеет ли смысл военный союз с республиками бывшего СССР. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Поэт-рок-музыкант Юрий Шевчук потребовал извинений от журнала Forbes за публикацию ложной, по утверждению певца, информации о его доходах. Согласно списку 50 главных российских знаменитостей, за год Шевчук заработал 1 миллион долларов, поэтому в рейтинге Юрий Шевчук занимает 45-е место. Журнал Forbes, в свою очередь, обещает опровергнуть эту информацию лишь в том случае, если представители группы ДДТ предоставят редакции достоверные сведения о доходах певца. В этой истории пыталась разобраться корреспондент Радио Свобода Динара Седикова.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что информация о его доходах, опубликованная журналом Forbes, сильно преувеличена. «После публикации этого рейтинга все просят у меня в долг», — заявил Интерфаксу сам певец. Согласно списку, Юрий Шевчук занимает 45-е место в рейтинге главных российских знаменитостей, обойдя тем самым Сергея Шнурова, Гошу Куценко, Ларису Долину, Андрея Кончаловского и писательницу Дарью Донцову. Рок-музыкант возмутился и тем, что его имя поставили рядом с, цитирую, «разносчиками псевдокультуры», ведь в отличие от актеров, вошедших в список Forbes, группа ДДТ даже на корпоративах выступать отказывается. Между тем, согласно рейтингу издания, с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 Юрий Шевчук заработал 1 миллион долларов. На основе чего составляется этот список? На этот вопрос Радио Свобода ответил заместитель главного редактора журнала Forbes в России Николай Мазурин.
Этот рейтинг составляется по трем параметрам. Основной параметр – это доход знаменитости за год, внимание персонажу средств массовой информации – печатными. Третий параметр – это интерес публики в интернете. Собственно, Юрий Шевчук попал в этот рейтинг знаменитостей не потому, что он очень богатый, а потому, что к нему был повышенный интерес. А это связано, как я полагаю, с его активной жизненной позицией. Защиты Химкинского леса, ходил на митинги несогласных, представился Путину как юромузыкант.
Как заявил Николай Мазурин, рейтинг издания составляет и с учетом статистики запросов в интернете. И это единственное, что Юрий Шевчук оценил по достоинству. Сам певец от комментариев отказался, мотивируя это тем, что находится за границей. Пиар-менеджер группы ДДТ Елена Вишня передала слова Шевчука «Радио Свобода». Чем он действительно гордится, так это 3 миллионами запросов в интернете. В этом и состоит настоящее богатство группы.
На самом деле группа 2 года уже работает над новой программой записи нового альбома. Гастроли в это время были крайне редки. Семьи музыкантов, конечно, не голодают. Группа даже к этому роде погрязла в долгах. По поводу журнала «Forbes» все однозначно. Значит, Юрий требует извинения и опровержения журнала. Мы связывались с журналом «Forbes». И господин Мазурин как бы отказался нам сообщить источник такой информации. Поэтому мы им сейчас отправляем официальный запрос. Со своей стороны мы готовы предоставить налоговую декларацию. Если они как бы извинятся и публикуют опровержение, то на этом дело как бы и закроется.
Как рассказал сам замглавного редактора Forbes Николай Мазурин, почти никто из списка добровольно данные о своих доходах не предоставляет. И, по его мнению, это связано с налогообложением. Может ли Юрий Шевчук скрывать информацию о своих доходах и на основе чего Forbes составляет свою статистику, рассуждает продюсер. Продюсер Иосиф Пригожин.
Я допускаю погрешность. Forbes, в принципе, уважаемое издание. Есть наверняка какие-то контакты и связи. Они не знают о долгах. Элементарно, если вы заходите на сайт артиста, берете график, вы звоните в кассу и спрашиваете, а сколько стоит билет? Среднюю стоимость умножаете на количество мест и получаете доход. Как правило, в среднем 50% составляет гонорар. С уважением музыканту, наверное, у него не так много корпоративов. Я не думаю, что он прячет, да, информацию. Наверняка у многих артистов существует долги.
Между тем, не только Юрий Шевчук утверждает, что данные о доходах журнал Forbes публикует неверные. Балерина Анастасия Волочкова, которая заняла 23-е место в рейтинге главных российских знаменитостей, рассказала Радио Свобода, что за этот год заработала гораздо больше, чем 800 тысяч долларов.
На мой взгляд, вообще неэтично лезть в карман людям известным. Я могу сказать, что информация совершенно неверная. Я никогда не считала это важным, потому что мне не только концерты носятся доход, это и контракты мои рекламные. Я вообще как-то совершенно вот с негативом отношусь к этому журналу. И первая составляющая всегда бесценна. Сколько у меня и зрительских оваций. На основе чего? На основе того, какая у меня есть недвижимость, или на основе тех концертов есть корпоративные мероприятия. Извините, получая деньги просто так, не фиксируя их нигде. Так бывает. Когда я трачу деньги на детский концерт и сама за свои деньги оплачиваю аренду зала, мне интересно просто, вот эти люди, которые статистику ставят, они учитывают эту расходную часть.
Собирается ли издание извиниться перед рок-музыкантом Юрием Шевчуком, как певец того и требует? Замглавного редактора Forbes Николай Мазурин заявил, что это зависит от того, предоставят ли представители певца и его группы ДДТ достоверные данные о своих доходах.
Это наша журналистская оценка валового дохода, который могла получить группа ДДТ за указанный период. Оценка эта основана на общении с так называемыми участниками рынка, музыкальными продюсерами, с агентами. Я не очень понимаю, за что мы должны извиниться. По-моему, его лично не устраивает соседство какими-то другими артистами. Если у нас будет доподлинная информация о его доходе, то мы опубликуем опровержение.
Первое место в рейтинге 50 главных российских знаменитостей по версии Forbes занял певец Стас Михайлов. За год он заработал почти 20 миллионов долларов. На втором месте теннисистка Мария Шарапова. Третью строчку списка заняла Алла Пугачева. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В 20 городах России оппозиция сегодня проводит День гнева. Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Апелляционный суд Киева сегодня отказался рассматривать жалобу защиты на арест Юлии Тимошенко. Россия вводит санкции в отношении Ливии, предусмотренные резолюцией Совета безопасности ООН. Ливийские повстанцы заявили, что захватили портовый город Брега, главный нефтяной терминал страны. В Сирии 2 демонстранта были убиты при разгоне акции протеста силами безопасности. В Лондоне минувшая ночь прошла без серьезных происшествий. Сейчас британскую столицу патрулируют 16 тысяч полицейских. В Нью-Йорке закрывается на реставрацию Статуя Свободы. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Черные метки для чиновников. В России очередной день гнева.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Потенциал ОДКБ ограничен.
Право автора.
Это наши дети. Валерий Панюшкин. О сексуальном образовании и не только.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Сергей Сининский.
Президиум правительства России одобрил проект основных направлений долговой политики на ближайшие три года. Министерство финансов исходит из высоких средних цен на российскую нефть. $93 за баррель в 2012 году, $95 в 2013 и $97 в 2014 году. Но даже при таких ценах на нефть планируемый рост расходов бюджета по-прежнему сохранит его дефицитным, по планам на уровне 2,7% ВВП. А в 2014 году 2,3%. Этот дефицит почти полностью будет покрываться за счет новых заимствований правительства, подавляющую часть которых планируется осуществить на внутреннем финансовом рынке. В результате, по расчетам правительства, общий объем государственного долга возрастет с нынешних 11% ВВП до 17% в 2014 году. Для сравнения, это в 4-5 раз ниже текущих уровней государственного долга в странах Западной Европы или Соединенных Штатах. Общий объем экономики России, по предварительным данным Федеральной службы статистики, во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале рост ВВП составил 4,1%. На мировых фондовых рынках сегодня ведущие индексы вновь снизились, несмотря на их рост в Соединенных Штатах накануне на 4-5%, а в Европе примерно на 3%. В Японии ведущий фондовый индекс снизился сегодня на 0,2%, в Гонконге на 0,3%. В Китае ведущие индексы снизились примерно на 1%, в Южной Корее на 1,3%. В Европе, несмотря на введение сразу в четырех странах – Франции, Италии, Испании и Бельгии временных ограничений в отношении наиболее спекулятивных операций с акциями, индексы крупнейших фондовых рынков к концу первого часа торгов сегодня вновь снизились примерно на 0,5%, после чего индексы в Германии и Великобритании повысились примерно на 0,3%, а во Франции главный индекс оставался в небольшом минусе. На российском фондовом рынке главные индексы после роста на 0,5% в четверг, первого на этой неделе, сегодня к полудню повысились еще примерно на 1%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.41, на завтра 29.44. К евро на сегодня 41.90, на завтра предположительно 41.80. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.42.
Новости экономики на Радио Свобода представил Сергей Сининский. Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Культура». Одним из последних московских театров сезон закрыл «Современник». В его активе не только спектакль «Враги. История любви», который будет номинирован на все театральные премии, но и работы молодых режиссеров. На другой сцене «Современника» молодой режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль «Сережа» по двум рассказам Чехова «Учитель словесности» и «Страх». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Бесконечным стоном, что все теплые театральные кресла заняты престарелыми режиссерами, а молодому дарованию совершенно некуда податься, верить не стоит. Во всяком случае, за пару сезонов только в Москве мы получили 4 отличных спектакля, поставленных выпускниками курса Сергея Жановача в молодежном театре, а «Современник» предоставил пространство другой сцены его же ученице Екатерине Половцевой, и еще Кирилл Вытоптов закончил мастерскую Олега Кудряшова, показал спектакль «Сережа», инсценировку двух рассказов Чехова «Учитель словесности» и «Страх».
Я же знаю, конечно, что это условия жизни, воспитание заключили меня в этот тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя, людей, и не замечать этого.
Чеховские рассказы объединены темами скоротечности жизни и страха перед обыденщиной, а еще остывающей любви не только к женщине, но и к делу, которому сперва служишь истинно, а потом по обязанности. Именно так выглядит путь главного героя, человека, рано женившегося и быстро охладевшего к жене, учителя, который сам не в состоянии раскрыть тему, которую предлагает для сочинения восьмиклассникам Пушкин как психолог. Этой ролью дебютировал Никита Ефремов.
В сей он был славный фраг, и дрог, и гвардии сержант, как он она была одета, всегда по морю и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повели к венцу, и чтобы ее России более разумный муж ее ускорил в свою деревню, где она... Бог знает, кем она дружина, рвалась, плакала сначала, супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла. Недовольна стала, привычка свыше нам дана, замена счастью она, открытие большое вскоре.
Я не вижу здесь никакой психологии.
Пушкин оказывается в этой инсценировке с автором Чехова. Фрагмент из Евгения Онегина начертан мелом на классной доске. Отдельные строки мокрой тряпкой стирают с доски ученицы, нестойкие в любви к поэзии. Много читают вслух и того, что ближе молодым людям. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. И того, что понятнее старшим. Привычка свыше нам дана, заменой счастью она. В голову тем временем. Лезут мысли про дикий образовательный стандарт, про отмену школьных сочинений и, кажется, неудавшуюся попытку превратить словесность в предмет на выбор. Жизнь вторгается в театр самым непредвиденным образом. Если со стандартом образовательным реформаторы преуспеют, то будущие поколения зрителей не смогут понять даже того эха, которым отзываются пьесы Чехова в его рассказах. И не смогут будущие жертвы образовательных реформ обнаружить здесь параллели с семейным счастьем Льва Толстого. Кстати, в режиссуре Кирилла Вытоптова довольно очевидно влияние автора спектакля «Семейное счастье» Петра Фоменко. Что ж, это настоящее семейное счастье, молодой режиссер, который выбирает для ориентира именно лучших учителей театральной славы. А народная артистка России Марина Голуб очень высоко оценила спектакль.
Очень важно, чтобы молодая часть труппы играла очень сложные вещи. Здесь есть просто несколько грандиозных работ актерских. Мальчики потрясающие. Я прям получила невероятное наслаждение. Такое, знаете, шампанское даже, я могу сказать, с пузыриками.
Марина Голуб говорила о новом спектакле театра «Современник». С ней беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Завершим сегодняшнюю программу «Свобода в полдень» рубрикой «Общественное мнение». Мы представляем вам материал из серии «Социологические портреты». Это рассказ о петербургском социологе Валерии Голофасте, в круг научных интересов которого входили, в числе прочего, социология семьи, урбанистика, современные глобальные процессы, культурные трансформации в различных обществах. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В этом году исполнилось 70 лет со дня рождения социолога Валерия Голофаста. Рассказать об ученом я попросила профессора Бориса Докторова, который опубликовал несколько статей о его жизни и творчестве. Более 17 лет Докторов живет в США, но до отъезда он два десятилетия работал вместе с Голофастом, а живя в Америке, активно переписывался с ним.
Событийная сторона жизни Голофаста очень проста. Он родился в марте 41-го года в Днепропетровске. Окончив школу, он поработал столяром на мебельном комбинате, слесарем на металлургическом заводе и проучился 2 года на вечернем факультете металлургического института. А в 1960 году Голофаст поступил на французское отделение филологического факультета Ленинградского университета и прожил в Ленинграде, в Петербурге, отпущенные ему следующие 40 с небольшим лет. Практически все это время он работал в социологических структурах Академии наук. Я познакомился с Валерием в начале 70-х, но лишь за полтора года до его скоропостижной смерти узнал из его письма, что в юности он писал стихи. Я начал понимать истоки того, что про себя многие годы называл стилем Голофаста.
В какой области социологии работал Валерий Голофаст?
В кандидатской диссертации Голофаст анализировал американскую семью. Подготовленная под его руководством и посмертно изданная книга озаглавлена «Социология семьи». Голофаст также является одним из первых, кто в современной российской социологии обратил внимание на богатые возможности биографического метода. Под его руководством был создан большой архив воспоминаний. В целом, круг его научных интересов был весьма широк. Отмечу лишь методологию социологии, урбанистику, современные глобальные процессы, культурные трансформации. В течение многих лет Голофаст был одним из интеллектуальных лидеров петербургской социологии.
Что вы можете сказать о том времени, в которое довелось работать социологу Валерию Голофасту?
Первая половина 80-х была черной для ленинградской социологии. В институте культура семинаров выродилась полностью. Идеология в ее самой примитивной форме ограничивала предмет обсуждений. Публиковаться было негде. Научная жизнь была возможной лишь в семинарах-беседах. И лучшим местом для таких бесед была комната, в которой размещался сектор Голофаста. Я помню чувство нежелания прекращать обсуждение.
Скажите, обнаруживается ли в творчестве Голофаста-социолога то, что в юности он серьезно занимался поэзией?
На мой взгляд, да. И очень зримо. Прежде всего, в его внимании к обыденному, так как писал Голофаст, было дано немногим.
Говорил социолог Борис Докторов. Валерий Голофаст скончался в 2004 году. В последние годы его друзья провели в Петербурге 4 голофастовских чтения. Социологи из разных городов собираются и обсуждают темы, которые одним из первых в российской науке изучал Валерий Голофаст.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода «Час прессы». Сумеет ли Дмитрий Казак повысить рейтинг «Единой России» в Санкт-Петербурге и стать достойным губернатором? Эту тему обсуждают исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, депутат Ленсовета Ольга Курносова и главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев, ведущий «Часа прессы» Виктор Резунков. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, журналист Дарья Жарова, международный обозреватель Валентин Барышников и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. На этом я прощаюсь вам. Всего вам доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».